Самый характер записки, лишенной традиционных фраз о поклоне, самый характер содержащейся в ней просьбы демонстрирует иерархическое старшинство автора над адресатом. Если отождествление адресата с Гречином летописного рассказа 1193 года справедливо, то в авторстве грамоты нужно предполагать лицо, носившее очень высокий сан в структуре новгородского общества конца XII века. Единственный человек этого времени, который может претендовать на авторство документа, знаменитый боярин и герой новгородской истории Мирошка Нездинич. Мирошка Нездинич был избран на посадничество в 1189 году. Спустя 7 лет новгородцы отправили его во главе посольства к могущественному князю Всеволоду Большое Гнездо с требованием прислать в Новгород на княжение сына вместо другого ставленника Всеволода, князя Ярослава Владимировича. Всеволод схватил Мирошку, что привело к изгнанию из Новгорода князя Ярослава. В плену у Всеволода Мирошка находился до конца 1197 года, сидев 2 лета за Новгород. И его возвращению, как сообщает летописец, рады быше Новгороде вси от мала до велика. В 1199 году Мирошка ездил с новгородским посольством к Всеволоду за новым новгородским князем, Святославом Всеволодовичем. Умер он в 1203 году, приняв перед смертью пострижение в Юрьевом монастыре. В этом монастыре он и похоронен со всеми почестями. Отметим одно любопытное обстоятельство. Под 1191 годом новгородская летопись сообщает, что некий Внезд Нездинич заново построил деревянную церковь святого образа. Как мы уже знаем, эта церковь находилась рядом с усадьбой Алексея Гречина. Если Внезд был родным братом Мирошки, связь последнего с Алексеем Гречином могла быть и соседской. Признавая в Мирошке Нездиниче автора грамоты номер 502, мы считаем несомненной и автографичность этого документа, который в силу своего содержания не мог быть продиктован писцу. Таким образом, сегодня это древнейший автограф новгородского политического деятеля из числа выдающихся русских людей. Большие надежды на новые находки грамот из этого комплекса экспедиции связаны с планом ближайших лет. Доведенный до материка Троицкий раскоп сейчас расширен, но работы в нем к осени 1974 года остановились на уровне прослоек XIII века. Новые открытия здесь еще впереди. А тем временем новый участок древнего Новгорода оказался в поле зрения экспедиции. Новгородский горосполком принял решение о строительстве здания в центре Софийской стороны на углу Ленинградской улицы и улицы Декабристов. Этот район расположен сравнительно недалеко от Неревского раскопа, где работы велись в 1951-1962 годах. И поскольку он примыкает все к той же частично исследованной тогда Козмодемьянской улице, окрестили его Козмодемьянским раскопом. Слой здесь был невелик. На части раскопа его до самого материка разрушили фундаменты позднейших зданий, и все работы удалось провести в один летний сезон 1974 года. На этом участке найдено 5 берестяных грамот. Все они дошли до нас в обрывках. Однако мы уже знаем, что порой даже небольшие фрагменты древних писем бывают интереснее иных целых грамот. Вот один из таких маленьких обрывков, сохранивших только начало первых 2 строк и получивший номер 515. В первой строке читаются слова «от Яков», то есть от Якова. Во второй «з-з-з», буква «з», написанная 5 раз подряд. Что это? Тайнопись? Было высказано и такое предположение, но предположение неверное. Системы древнерусской тайнописи достаточно хорошо известны. Правда, мы знаем их по памятникам, главным образом 14 и последующих веков, а здесь обрывок документа XII века. И тем не менее трудно предположить, что в раннюю эпоху способы шифровки написанного существенно отличались от более поздних. Вероятнее другое истолкование загадочной второй строки. Буква «З» в древности называлась «Земля». Следовательно, слово «Земли» можно было изобразить, написав подряд несколько раз эту букву. Примеры такого написания в древнерусских письменных источниках имеются. Самым же интересным документом Казмодемьянского раскопа оказалась берестяная грамота номер 510, обнаруженная в слоях первой трети XIII века. Вот ее текст. «С стали бьеше Кузьма на Здылоу и на Доможировица торговала еста селом без мене, а я за то село пору у цене, и розвели есть целять и скотину, и кобыль, и рожь, а доможире побегли, не откупив у Ветслава из долгу. Како же есть торговала, тако же, и стерю мою шесть соте, пакы ж ли посли». Конец письма оборван, но это не мешает оценить главное содержание грамоты. Чтобы понять написанное, нужно сначала кое-что разъяснить. В грамоте изобилуют мягкие знаки. Ими в это время пользовались для передачи звука «е». Слово «торговало» дано здесь не в женском роде, а в неупотребимом теперь двойственном числе. В древности о трех людях, как и сейчас, сказали бы «они торговали», но о двух говорили «они торговало». «Стать на кого-нибудь» означает «выступить против кого-нибудь». «Бьешь» – редко употребимое слово, означающее твердо, окончательно, бесповоротно. «Поруцени» – поручник, поручитель. Теперь можно грамоту перевести. Это выступил окончательно Кузьма против Здылы и Доможаровича. Торговали вы селом без меня, а я за то село поручитель. И вывели из села челядь, и скотину, и кобыл, и рожь. А Доможир убежал, не выкупив этого села, у Вячеслава из долга. Как вы торговали, так и здесь одно слово вырвано. По смыслу его можно восстановить, как «верните то, что я потерял, 600, в противном случае пошлите». Существо конфликта не вызывает каких-либо сомнений. Доможир купил у Вячеслава село, как мы сейчас сказали бы, в кредит. Был обусловлен срок выплаты денег за село, а до той поры за Доможира поручился Кузьма. Доможир раньше этого срока и, не уплатив денег, убежал из Новгорода, а его сын, Доможирович, продал фактически не принадлежащее ему село Здыле, который вывел из него челядь, скот и зерно, или части этого имущества, в другие свои владения. Естественно, Вячеслав должен был заявить претензии Доможиру, а за его отсутствием Кузьме, а последний, в свою очередь, обязан был удовлетворить эти претензии. Кузьма поэтому обращается в смясной суд. Именно этот суд разбирал подобные дела с требованием избавить его от платежа, возложив ответственность на действительных нарушителей законопорядка – Доможировича и Здылу. В грамоте указана цена села – 600, но без обозначения денежных единиц. Гривны серебра весом в 196 граммов здесь подразумевать невозможно. Это слишком большая сумма, чтобы быть ценой села. Вряд ли может идти речь и о таких мелких единицах, как нагаты или куны. Суммы, равные сотням таких единиц, предпочитали выражать в более крупных единицах, гривнах кун, как и мы сейчас не говорим 600 копеек или 60 гривенников, а, скажем, 6 рублей. Наиболее вероятно, что именно гривны кун опущены в грамоте после слова «600». Если это так, то неназванное по имени село, проданное Вячеславом в кредит Доможиру, было очень большим. Если выразить эту сумму в гривнах серебра, то она приравнивается 40 таким гривнам. В первой половине XIII века в гривне серебра считали 15 гривен кун. Для сравнения приведем некоторые примеры. Новгородец Антоний Римлянин в начале XII века купил село и земли, на месте которых был построен Антониев монастырь, за 170 гривен, что в его время равнялось 25 гривнам серебра. В первой половине XII века в гривне серебра считали 4 гривны кун. В 1288 году волынский князь Владимир Василькович купил село за 50 гривен кун, 5 локтей скарлата, так называлась дорогая ткань, и брони дощатые, панцирь. Во второй половине XIII века новгородец Климент за данные ему взаймы Юрьевым монастырем 20 гривен серебра расплатился двумя селами, с обильем и с лошадьми, и с бортью, и с малыми селищами, и пень, и колода. Высокая цена села позволяет догадываться, что изложенный в грамоте конфликт касается весьма значительных членов новгородского общества и дает нам право хотя бы предположительно отождествить их с лицами, известными летописцу. Одного из них мы, по-видимому, достаточно хорошо знаем. Рассказывая о принадлежности исследованных в 1951-1962 годах усадеб Неревского конца в первой половине XIII века, мы упоминали Прокшу Малышева и его сына Вячеслава Прокшинича, который достраивал и расписывал ту самую церковь 40 мучеников, в которой в XIV веке хоронили своих покойников Мишеничи. Под 1224 годом новгородская летопись упоминает Сдылу Савинича и Доможира Торлинича. Первый из них назван в списке новгородцев, который потребовал выдать поссорившийся с Новгородом князь Всеволод Юрьевич. Новгородцы гордо ответили князю: «Княже, кланяем тися, а братье своея не выдаваем». Этот ответ поручили передать Вячеславу Прокшиничу. Доможир Торлинич в том же году погиб в битве с литовцами. Эта битва произошла между Литвой и жителями Руссы, а не Новгорода, но летописец называет Доможира новгородцем. Мы видим, что действительно в последний период своей деятельности Доможир не жил в Новгороде, что соответствует словам нашей берестяной грамоты «А Доможир побегли». В той же битве 1224 года погиб и сын Доможира. Но этот сын не был единственным. Летопись сообщает, что в 1258 году новгородцы выбрали степенным тысяцким Жидяту Доможировича. Закончить рассказ о находках последних лет лучше всего текстом берестяной грамоты номер 497, найденной при раскопках на улице Кирова в слое второй половины XIV века. «Поколона от Гаврили, от Посени, ко зате моему, ко Григори, жи куму и ко сестори моей ко улите». Соби есте поихали в огородо ко радости моей, а нашего слова не отставили. Да и Богу вамо радости, ми вашего слова вохи не отставимо. Поклон от Гаврилы по сеню к зятю моему Григорию, куму и к сестре моей Улите. Поехали бы вы в город к радости моей, а своего обещания не отложили. Дай Бог вам радости, мы же все свое обещание помним. Хочется приглашение Гаврилы переадресовать всем интересующимся прошлым Новгорода, в том числе и всем слушателям этой книжки. И когда вы побываете в Софийском соборе, увидите фрески Феофана, обойдете вокруг неповторимого Петра и Павла в кожевниках, посетите прекрасный Новгородский музей, не забудьте побывать и на раскопках, чтобы узнать последние новости из прошлого, полученные с очередной берестяной почтой. Возможности будущих открытий и списанной бересты по существу безграничны. И мы уже сейчас знаем, что объем источников будущих историков Средневековья спустя каких-нибудь 100 лет увеличится в несколько раз. Главным документом, с которым придется иметь дело грядущим исследователям экономики и государственного устройства, культуры и права Древней Руси, станет лист бересты, покрытый прожилками и трещинами, покоробленный, подчас безжалостно разорванный, но неизменно порождающий чувство живого соприкосновения с прошлым. Новгород, Смоленск, Псков, Витебск, Старая Русса, десятки других русских городов ждут нового лета, новых раскопок, новых успехов в поисках драгоценной бересты. А в книжке о берестяных грамотах никогда не будет написано последней главы, потому что новые успехи всегда сопутствуют энтузиазму исследователей. Второе издание 1975 года книги Валентина Лаврентьевича Янина «Я послал тебе бересту» для сайта myaudiolib.ru озвучила Надежда Прокма.